Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер. Мы с удовольствием нашего сегодняшнего гостя приветствуем, который у нас уже здесь не первый раз, Виктор Петрович Мазурик, японовед, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И мы продолжаем в этой студии, подчеркиваю, что мы продолжаем в этой студии разговор о святителе Николае Японском, об этом феномене православия в Японии. Не так давно вышел наш с вами первый разговор в эфир, и, конечно, было очень приятно слышать отзывы о том, как это интересно и замечательно. Про себя могу сказать, что я после того нашего с вами разговора села перечитывать «Сэй Синагон. Записки у изголовья». Имею тоже некоторые ремарки на этот счет, но это уже не основная тема нашей беседы. А инфоповод к разговору – это то, что 8 марта 1891 года в Токио был освящен собор, который называется сейчас в народе Николайдо или Никарайдо, как иногда, поскольку японцы чаще говорят именно так, произносят это имя, который имеет свое название «Собор Воскресения Христова». В чем феномен этого здания? Феномен в том, что этот собор стоит на одной из самых высоких, на одном из самых высоких холмов в Токио. Его видно отовсюду. Это храм на бойком месте, мимо не пройдешь. И как позволили русскому священнику, монаху, на таком месте, в такой вот точке построить православный храм, при том, что Япония традиционно связана с совершенно другой религиозной культурой, это непонятно. И это очень хотелось бы, чтобы вы нам сегодня прояснили.
Хорошо. Это действительно было историческим событием для Японии, и к нему вел довольно большой путь. Ведь первая церковь, в которой служил как проводил службы церковные святитель Николай, еще будучи молодым иеромонахом, это было на севере Японии, на Хоккайдо, в городе Хакодате. Там была сначала деревянная церквушка небольшая, а потом на этом месте она сгорела, и построен был храм уже каменный, он до сих пор существует. И вообще, когда вот смотришь на пейзаж окружающий, и на сам этот храм и природу вокруг него, то поверить в то, что это не Япония, не Россия, а Япония, очень сложно. Надо сказать, что природа там на севере очень похожая на русскую. Там березки, осины какие-то, равнины довольно большие на Хоккайдо, что нетипично для основной территории Хонсю, большого самого острова. Ну, на северо-востоке, вот в районе Токио, там еще есть кое-какая равнинная местность, а вот в районе классической старой Японии с древними столицами Нара и Киото, там, где Осака, вот так далее, район Кансай, так называется, там же ведь сплошные горы и только небольшие узенькие долины между ними. Япония – это же горная страна. А вот на Хоккайдо это действительно, мне кажется, не случайно там первое консульство было основано. И там вот первая церковь, в которой служил святитель Николай. Дело в том, что на севере отношение к России в старе ныне было совсем другое, чем в классической Японии или вот на юге Японии.
Почему?
Вы знаете, там характер у людей совсем другой. Надо сказать, что вот японцы называют себя уникальным мононациональным государством, таким моноэтническим. Точнее говоря, что это якобы среди крупных развитых стран современного мира. Это
уникальная ситуация.
Да, единственная страна, где вот такой монолит этнический. Но на самом деле это не совсем так. Это скорее такая, ну что ли, национальная мифология. На самом деле, если присмотреться, то, к примеру, район вот юго-запада, Киото, Осака, Нара и так далее, и район Канто, современный Токио, Камакура и другие города, это просто две разные страны. Это просто две разные цивилизации, я бы сказал. Более того, даже вот генотипически там разные люди. Скажем, кантосцы, они такие скуластые, коренастые, такие по характеру открытые, экстравертные очень люди.
С ними это очень Это те, которые на юге или на севере?
Нет, это на севере, на северо-востоке, вот, в районе Токио, современной столицы. С ними очень легко общаться и так далее. А вот на юго-западе, особенно вот Киото, киотосцы, это там такие тонкокостные, тонколицые, удивительно изящные, изысканные породы такие люди, но ужасно интровертные.
А Окинава это там?
Окинава это совсем на юге. Это южный архипелаг Рюкю, куда входит этот большой остров Окинава. Он вообще вошел в состав Японии только во второй половине 19 века. Это было самостоятельное государство, союзник Китая, королевство Рюкю.
Я почему спрашиваю? Я когда в Японию приехала, обратила внимание на то, что попадаются какие-то фантастически красивые лица. Мне сказали, если ты видишь красивое, вот именно такое выделяющееся лицо, скорее всего, это человек с Окинавы. Почему, непонятно, но как-то так.
Ну, знаете, может быть, нам, вот, северянам, кажутся красивые южные такие, экзотические для нашего зрения, действительно очень красиво сложенные, и такой вот этот удивительный загар у них там очень красивый, южный, и так далее. Может быть, поэтому. А вообще, на Рюкю находится, скорее всего, какая-то протояпонская культура, цивилизация. Дело в том, что одно из движений переселенцев на острова японского архипелага, и мы об этом даже в прошлый раз немного говорили, это с юга. И они через архипелаг Рюкю двигались на север, туда, на японские острова. Поэтому в рюкюском языке, вот в окинавском языке, там очень много характерных для архаического, старояпонского языка всяких форм.
Фантастика, как на одной маленькой территории может совмещаться такое количество диалектов и, как выясняется теперь, даже людей, которые не принадлежат, ну, то есть различаются по этническим каким-то своим характеристикам. Это очень интересно, конечно. Давайте мы теперь перейдем ближе к северу, Хакодате или Хакодате, как правильно, кстати.
Вы знаете, на этот вопрос я бы так ответил. У японцев нет силовых ударений. У них есть тональные ударения, три тона, повышенные, пониженные и средние.
Ой.
Которые на наш слух, не только на наш слух, но даже на японский слух неразличимые.
Это вы нам в прошлом эфире говорили, что так японский язык, он же очень легкий.
Вы знаете, нет, но это такой аспект, который не очень важный. Вы знаете, дикторы радио и телевидения, их специально учат вот этим ударением тональным. А так, вообще-то, по контексту становится понятно, какое имеется в виду ударение, какое слово.
Хакодате, вот. Хакодате, вы говорите хакодате.
Я говорю хакодате.
Давайте мы тогда тоже так будем говорить.
Вот,
что там были за люди? И чем они внутренне оказались близки нам?
Чем севернее, тем открытие, тем свободнее общение. Вот в районе Токио, Кантоская равнина, это уже, ну, просто прямо почти не замечаешь психологической разницы с соотечественниками своими. А на севере, там они даже внешне... Климат. Мы считаем Японию более-менее южной страной, но она же вытянута почти на 1000 километров с севера на юг. И вот северные районы основного острова Тохоку, там зимой сугробы огромные, морозы и так далее. Хоккайдо немножечко потеплее, хотя это еще севернее, но там Куросио, так называемое темное или черное течение, как вот Гольфстрим европейский, оно там немножечко смягчает климат. Но вот эти вот равнины, вот эти вот березы, которые там растут, и какое-то удивительно что-то похожее на нас психологическое в общении людей, делают этот остров особенно симпатичным для людей из России. Там к России, чем севернее, тем лучше отношения. Вот один из первых культурных русско-японских центров, который один бизнесмен, спонсор, огромные деньги, да, был построен, такой роскошный совершенно, это, конечно, в Саппоро, в столице Хоккайдо. Надо сказать, что...
В Саппоро, кстати, тоже есть православный храм, если не ошибаюсь.
Да, надо сказать, что Саппоро – это вообще-то слово не японское, айнское. Это из языка аборигенов местных, айну, которые к монголоидной расе вообще не относятся. Они скорее похожи на каких-нибудь наших алеутов, там, чукчи, нанайцев и так далее. Вот такие вот, такой тип населения. Так вот, там, в северном городке Хакодате в консульской церкви, которая еще при первом консуле Гашкевиче была основана, там вот, значит, начал свое служение святитель Николай. Но я напоминаю, может быть, кто-то уже не помнит с прошлой такой вот встречи, что он прибыл туда в 1861, а запрет с христианства был снят только в 1873. Формально он имел право проповедовать только внутри вот этой вот церкви консульской. На самом деле он начал тайную проповедь буквально уже с первых лет пребывания в Японии, и главным препятствием было не столько запреты властей, сколько
незнание языка,
да, а единого японского языка в то время еще не было. Это была еще феодальная Япония, до буржуазной революции, которая случилась только через 6 лет после его прибытия туда. И не было единого национального языка, а было колоссальное бесчисленное количество диалектов. Почти в каждой области, в каждой деревне говорили на своем языке.
Друг друга не понимая?
Если это сравнить на близкие области, то более или менее понимали. Вы знаете, японские диалекты различаются приблизительно как вот славянские языки, как сербские, русские, там, болгарские.
Ну, процентов 50 речи, значит, было понятно. Я
если,
думаю, так.
Знаете, это зависит от степени отдаления. Вот южане с юга южного острова Кюсю и северяне вот с области Тохоку, самая северная окраина самого большого острова Хонсю, им уже почти переводчик, так сказать, требуется. Для некоторых выражений они вообще ничего не понимают. Даже сегодня, после почти двух веков масс-медиа там, и потом уже радио, телевидение, все, даже сегодня эти диалектальные различия колоссальны. И это связано с тем, что японцы с характером японского языка, я, кажется, говорил об этом в прошлый раз, этот язык гораздо ближе стоит к действительности, гораздо более детально и интимно ее отражает, чем наш очень абстрагированный и поднятый над действительностью язык. Поэтому это очень сильно зависит от местных условий, от местного климата, растений. Вообще вся японская культура, она всегда очень укоренена, она такая абсолютно не кочевая, а очень сильно заземлена корнями вот в той конкретной малой родине, где люди живут.
Иными словами, если я вас правильно понимаю, в зависимости от того, какие растения растут в той или иной местности, будет выглядеть тот или иной иероглиф, и так или иначе он будет звучать.
Ну нет, иероглифы, конечно, распространялись из культурного центра, каким когда-то были столицы Нара, Киото, а до Нара там еще были разные древние столицы, которые часто переносились. Вот, это все, конечно, из центра. И иероглифы по своему произволу менять нельзя, хотя японцы сочиняли по общим моделям иероглифов, сочиняли такие иероглифы, которых в Китае не было.
Ах.
Но этот процент сочиненной графики и присвоенной ей фонетики и семантики, так сказать, сравнительно небольшой. Все-таки они в основном пользовались китайскими иероглифами, правда, приспосабливая их к конкретным условиям. И в некоторых районах одно и то же слово, записанное иероглифами, могло читаться по-другому. Вот это да.
Какой же язык в таком случае учил святитель Николай?
А вот все. Вы знаете...
Все?
Да, в то время, когда еще не было национального языка, ведь он очень много путешествовал потом по стране. Он ее буквально обошел всю, от самой южной окраины. Он не был только вот на Рюкю. По крайней мере, у меня нет сведений о том, что он там был. Хотя, возможно, что и туда он заглядывал. Но вот от Кагосима, от самого южного города на южном острове Кюсю и до Вакканай, там, северной окраины Хоккайдо, он везде был. Причем не просто так. Он там очень близко знакомился с местными людьми, он с ними разговаривал, он досконально узнавал условия их жизни, вникал в их все беды и проблемы. Он проповеди им читал, стремясь быть как можно ближе к их языку местному, так сказать.
А они понимали его?
С помощью его вот японской паствы, а он с самого начала, в отличие от католиков и протестантов западных, поставил вопрос так, что основной клир должен быть из японцев. Вот, значит, все, кроме него, епископы, все должны быть японцами, и что именно на японцах должна зиждеться, вот, в будущем, так сказать, будет вот эта православная японская церковь, а не на миссионерах с Запада, как это делали в основном, вот, повторяю, американцы, англичане там, и возобновившие свою проповедь после многих столетий запрета католики. Вот, и вот он начал... Да, не было не только регионального, были региональные языки, не было единого территориального национального, но не было и другого единства, например, гендерного. Мужской язык, женский язык – это совершенно разные языки. Письменный язык и устный язык – это разные языки. Профессиональные языки, иерархические по положению в общество. Аристократ говорит одним языком, самурай – другим, из простонародья человек – совершенно третьим. Вот это все было очень пестро. И, наконец, письменных языков тоже было очень много. Это был классический вэньянь, старописьменный китайский язык. Это был его некий такой аналог, старописьменный японский язык, который, ну вот аналог церковнославянского, скажем, нашего. Это были внутри письменного языка были стили соро, был стиль вабун, бунготай, соробун и так далее. Вот этим всем надо было владеть. 8 лет понадобилось святителю Николаю, чтобы освоить основную вот эту сферу языковую и узнать все привычки, обычаи, узнать религию японскую и отношение японцев к этой религии, к национальному языческому политеизму синто, к буддизму, конфуцианству, даосизму, к их отношению к христианству, с которым они до него уже были знакомы. Это все потребовало время. Но постепенно, как только снят был запрет, он перенес свою миссию в центр столичный, в Токио, и отныне основное место служения его было там.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктор Петрович Мазурик, известный российский японовед, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим, напомню, 8 марта – это был день, когда в 1891 году в городе Токио был освящен собор Воскресения Христова, Николая До, как его в народе называют. Да-да. И мы в связи с этим пытаемся разобраться, как же так получилось, что одна из самых видных точек в этом городе, в Токио, она была отдана под русский православный храм. Золотая земля. А дело все в том, что святитель Николай пользовался огромным уважением и доверием японцев. А что вот это за феномен такой? Вообще вся его миссия там, простой монах из Санкт-Петербурга, приехавший в Японию, не зная языка, какой путь он прошел и как он полюбил этот народ, и как он ответил ему взаимностью, этот народ,
вот
соответственно,
он,
тоже.
Этот простой монах был очень непростым, потому что Гашкевич еще в письмах на родину писал, что ему бы хотелось получить в качестве консульского священника человека, который в будущем будет нести проповедь Христову японцам, причем не в словах,
а в делах,
а всем своим обликом, всей, так сказать, всей своей жизнью, всеми делами своими и так далее. То есть это должен был быть по замыслу Гашкевича человек необыкновенный. И вот таким был святитель Николай. Повторю то, что я уже говорил. Японцам необычайно повезло. Я не знаю, у меня такое впечатление, что, может быть, церковная история второй половины 19 века и начала 20 в России бы была другой, если бы такой человек, как он, остался бы в центре. И, может быть, при том, что одному человеку нелегко повернуть руль истории совершенно в другую сторону. Но вы знаете, то, что сделал архиепископ Николай в Японии, это было равно, если не превышало достижения всех западных христианских миссий вместе взятых. И это признавали все христианские миссионеры.
Он же им перевел всю нашу литературу и заразил их нашей литературой. Они очень, ну вот я насколько читал, они очень любят нашу классику.
Он, точнее сказать, взял на себя тоже совершенно неподъемный и нереальный совершенно труд перевода Священного Писания на японский язык. Он, в общем, в одиночку совершил подвиг Кирилла и Мефодия. Но не совсем в одиночку. Ему помогали опытные китаисты японские, которые помогали ему. Для него один из образцов перевода были книги на старокитайском языке, которые еще в 18 веке были созданы в Пекине, в пекинской духовной миссии русской церкви. Но дело в том, что между старокитайским и вот этим старояпонским письменными языками просто пропасть в значениях, в чтениях, в смыслах, вообще во всем. Поэтому это был труд, совершенно апостольский труд, и При том, что ему несколько человек помогало, два или три человека, с которыми он всегда проводил время за переводами, у него были прямо отведены часы с утра, там определенное количество часов, в которых он не вставал из-за стола, обложившись текстами на греческом, латыни, значит, всех европейских языках. Он получил образование в Петербургской духовной академии, и основными основами главных европейских языков он тоже владел, при том, что это человек из русской глубинки сельской, из села вот Березанное Егорье, так сказать.
Ломоносов 19
да,
века.
Да. И, кстати, друг таких же ренессансных фигур, как и он, например, я уже говорил, Рачинский, великий просветитель русский, который незаслуженно совершенно забыт. А это был один из тех людей, который поставил дело народного образования, а не элитарного интеллигентского, на такую мощную основу, что если бы не трагические события русской истории начала 20 века, то, возможно, мы получили бы такой же эффект массового образования, как у японцев в так называемых приходских училищах, храмовых училищах Терракоя. Вот. И, в общем, одним словом, он был, конечно, фигурой грандиозной, его уважали, его даже, так сказать, такие люди, которые не очень его уважали, они, честно говоря, его побаивались, потому что его авторитет, его мощь — это почти двухметрового роста человек, а в то время средний рост японцев был значительно ниже, чем ныне, из-за другой еды, совсем другого образа жизни, чем сейчас. Они, многие, ему только до пояса доходили.
Гулливер такой.
Это такой, да, Гулливер, который... Вот, это видно на фотографиях многих, там, когда вот он среди учащихся и преподавателей духовной семинарии токийской, которую он основал, им как и многое другое. Так вот, он, я сказал, обошел многие города и весь японский. Везде он начинал строительство храмов. Он просто лично своими руками буквально в этом участвовал. Около полусотни храмов по всей Японии.
Но подождите, прежде чем начать строить храмы, нужно же людям объяснить, зачем они нужны. У них же свои храмы есть. Зачем им православие в этой ситуации? И мы тут подходим к вопросу, что чем святитель Николай так понравился японцам? Не ростом ведь только. Будь он просто Гулливером, ну и что? Ну и просто Гулливер. Ведь там же было что-то еще такое, какое-то сердечное движение с его стороны.
Множество объективных и субъективных обстоятельств, которые я, может быть, сегодня не успею в кратком этом рассказе все передать, но я рекомендую всем, кто глубоко в этом заинтересован в деталях, обратиться к книге Александра Николаевича Мещерякова, моего однокашника университетского, историка и япониста, который написал такую книжку «Император Мэйджи и его Япония». Император Мэйджи правил с 1800... Мэйджи, буквально просвещенное правление. Это император-просветитель. Он, его девиз означал пожелание народу догнать, если не перегнать, то, по крайней мере, догнать Европу в том просвещении, которое прошла Европа за эпоху просвещения. Вот начиная с Декарта, Лейбница, Ньютона и так далее, вплоть до времени Николая. И вот книга...
То есть он Петр такой, прорубил окно в западный мир.
Своего рода, да. Он не был, правда, таким преобразователем, как Петр, но он был инициатором этого движения просветительского. И вот император Мэйджи, он очень многое действительно революционно изменил в своей стране. Он первым стал путешествовать по стране, его впервые могли увидеть его подданные, никогда до этого они не видели во плоти императора, потому что он был за семи печатями, он живой бог синтоистский, прямой потомок богини солнца Аматерасу и так далее. Многое было изменено. Японские члены императорской фамилии, включая самого императора, стали надевать на себя европейское платье, а не вот эти жреческие, синтоистские кимоно со всякими там очень сложными деталями. И вот полвека правления императора Мэйджи с 1867 года до 1911, когда он умер, а святитель Николай прибыл в 61-м, а умер в 12-м. То есть практически все время служения в Японии архиепископа Николая
совпало со временем правления
императора Мэйджи. Так вот, в этой книге Мещеряков, Александр Мещеряков, он год за годом показал, как в неком таком, знаете, неком волшебном кристалле, он показал все аспекты жизни Японии. Как они менялись год от года, как менялась экономика страны, социальная картина, культура ее и так далее. И там есть, правда, нельзя сказать, чтобы он специально выделял миссию русскую православную. Она занимает вроде бы небольшое место на страницах этой книги. Но надо понимать, что это на первый взгляд так кажется, что статистически, скажем, меньше было, ну, поскольку миссионеров было меньше, меньше было вроде бы верующих. Но вот этот рост с нуля до 36 приблизительно тысяч веруй, так сказать, церкви японской, сообщества верующих, это внушительный очень рост. Вот.
И
вот,
мягко говоря.
Да, и вот вы знаете, почему вот они позволили, да, построить... Вообще, почему они, японцы, так толерантно отнеслись к христианской религии, которую они еще совсем недавно подозревали во всех смертных грехах, в попытках разложить национальное сознание японцев, подменить его другими стандартами культурными, а потом и вообще колонизировать Японию. Что произошло? Вот когда наступила эта просвещенческая революция, обращение на Запад, модернизация, вестернизация ускоренная, которую провозгласил, еще раз повторю, император, а это наказ не просто там помазанника даже Божьего, а прямо Бога, правда, такого Бога языческого, но потомка главной богини Солнца. Так что никто сомневаться ни на секунду в правильности этого решения не может. И вот многие японцы, особенно представители интеллигенции, они буквально...
Растерялись.
Нет, наоборот. Они буквально с энтузиазмом бросились в христианство. Потому что они полагали, и не без основания, что христианство находится в основе той европейской цивилизации, с которой они вынуждены были теперь лицом к лицу, встретившись, как-то противостоять, конкурировать и так далее. И они полагали, что если не освоить вот эту христианскую ментальность, эту христианскую картину мира, то не понять очень многое в западной культуре, и в науке западной, и в искусстве.
Они были правы.
Да. Но произошла такая вот вещь. Сначала, да, вот этот порыв к христианству был очень массовым, и именно поэтому после 1873 года не только запрещали, но даже, наоборот, поощряли развитие миссий западных. Правда, это все в основном на западные деньги делалось. Единственная вот миссия на разные коммерческие деньги, разных фирм там и так далее, которые стояли за миссионерами. И единственная миссия только вот была русская православная, которая жила на два источника. Это довольно мизерные пожертвования очень маленького сообщества христианского японского. Это копейки буквально, там какие-то гроши, моны, как тогда была такая единица, тысячная доля иены. Вернее, это тысячная доля иены, простите, это сен, один сен. А мон – это тоже очень мизерная такая, в общем, грош какой-то японский. И пожертвования рядовых верующих в России – которые через русское миссионерское общество вот, посылали деньги, и приезжал два раза за этими пожертвованиями сам он лично в Россию. И, кстати, последний его приезд был как раз сбор средств для строительства Токийского храма Воскресенского этого собора кафедрального.
Виктор Мазурик, японовед, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы рассказываем, говорим нам, Виктор Петрович, собственно, рассказывает, а мы только задаем вопросы. А святители Николая Касаткина, его миссии в Японии – это феномен. Феномен конца XIX века и начала XX. Дело в том, что святитель Николай даже во время русско-японской войны, будучи, естественно, стопроцентно русским человеком, был в Японии вторым по уровню уважения, по степени уважения после императора. Мы постепенно приближаемся к ответу на вопрос, почему это было так. И во второй части программы уже тогда об этом более подробно поговорим. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Через минуту буквально продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».